Radio Swoboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: получит ли нормальное жилье ветеран войны Серафима Базарова? Почему вятские католики должны платить за возможность молиться в своем храме? Алтайские фермеры задумались, а стоит ли сеять? С детскими садами на Украине происходит то же самое, что и в России. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Ветеран войны спит на диванчике за занавеской, деля маленькую комнату со своим внуком. Серафиме Трофимовне Базаровой уже под 90. Она ветеран войны, была пулеметчицей краснознаменного зенитного полка. Вернулась с фронта только в августе 45-го. Их полк охранял стратегические объекты при возвращении советской армии после окончания войны.
Наш полк – 7-й зенитный краснознаменный пулеметный полк. Мы там были одни девчонки. С 43-го года мы попали в Воронежский фронт. Потом мы шли до Киева. Там первый украинский был фронт. Наш полк действующий был в армии. И они воевали этот полк с первого дня войны. И в этом полку уже мужчин не осталось.
Работу молодым девчонкам приходилось выполнять мужскую, физически очень тяжелую. Но никто из них, даже те, кто пострадал при бомбежках, не уехал домой.
У нас зенитка была. Это 4 пулемета максимум. Они были спаренные. Была она у нас на машине. Машина была 6-колесная, большая, длинная. Все инструменты возили мы с собой. Лопаты, кирки, там, ну что необходимо было. А земля приходилась часто менять то на одну станцию, то на вторую. Потому что бомбежка была ужасная какая, страшная. Были наши раненые, были убитые.
После войны Серафима вернулась домой, в Тамбовскую область. В колхозе не было ни работы, ни денег. И она подалась на Урал, в Челябинск. Здесь вышла замуж тоже за участника войны. Родила 3 детей.
Мы жили как придется. Мы уехали еще и на Целину, чтобы там где-то уголок найти. Но там тоже не удалось. Мы оттуда приехали. Он поступил в гипсовый завод, ему там дали комнату.
Потом на предприятии ЖБИ, где работал муж Серафимы Трофимовны, ему дали двухкомнатную квартиру на семью. Их старшая дочь рано вышла замуж. Один за другим у нее появились 3 своих детей. Девочка и 2 мальчика. Жили они в комнате, стояли в очереди на жилье в том же предприятии ЖБИ. Муж ей попался пьющий, ненадежный. Вскоре они развелись. А потом дочь Серафимы Трофимовны умерла. И бабушке не оставалось ничего другого, как взять воспитание троих детей на себя. Своих сыновей и мужа она оставила, переехала к маленьким внукам.
Я думал, не переживу. Ну, все-таки я взяла себе в руки, думаю, дети маленькие, куда их девать? Нам дали вот эту тоже от ЖБИ. Она там стояла на очереди, дочь. И я потом пошла, говорю, давайте хоть на детей. Ну, вот на детей вот эту дали двухкомнатную. А было 2 мальчика и девочка. Нам приходил же они там и тут. Я-то думала, они хоть бы 3 бы дали. Все-таки бы как по комнате им. Они дали 2. Ну что, мы так вот и жили, и живем в этой 2.
Прошло 30 лет, внуки подросли, Серафима Трофимовна состарилась. Но они по-прежнему вчетвером живут в этих 2 комнатах. 18 и 12 метров. Старшая внучка вышла замуж и ушла к мужу. Но вместо нее в квартире живет жена внука. Молодая семья обитает в маленькой комнате. А в той, что побольше, бабушка и второй внук. Их диваны стоят в полуметре друг от друга. Между ними натянута занавеска.
Сейчас вот отговорит все хуже. Я часто встаю ночью. Бывает, что и не могу подняться. А вон тут ему надо отдыхать. А я стою и кряхчу, достанаю. А ведь он слышит. Он встает, поднимает меня. Иди, баба. Поэтому вот сейчас вот сказать даже обидно. За всю жизнь хоть где-то бы, хоть какая-то была помощь.
Сосед Серафимы Трофимовны, Тамара Грехова, пробовала за нее похлопотать в районной администрации, но ее там и слушать не стали.
Не взяли ничего. И сказали, нам это неинтересно, в общем, 10 квадратов есть на человека, есть. Я говорю, ну вы поймите, что жилье это детей. Ну и что, что детей? Дети выросли, могут теперь оставить, где жилье. Я говорю, куда они пойдут? Она говорит, ну, нас эта история уже не интересует. В общем, все, 10 квадратов, можете никуда не ходить.
Фактически, конечно, на человека приходится даже не 10, а 7,5 метров. Ведь в квартире проживает еще и жена внука. Но ситуацию это не меняет. По бумагам Серафима Трофимовна является единственной владелицей квартиры, и сейчас за это она себя жестоко корит. В момент приватизации ей посоветовали не вносить внуков в число собственников, чтобы потом они могли встать на очередь. Теперь, в смысле расширения, ее ситуация безнадежна. Так и придется младшему сержанту краснознаменного зенитного полка спать до конца своих дней на диванчике за шторкой. Единственная возможность для Серафимы Трофимовны остаться одной в своей комнате – это выставить внука на улицу. Тем более и в администрации говорят, внуки выросли, пусть сами себе зарабатывают на жилье. Но, во-первых, фактически квартиру предприятие в свое время выделяло именно детям, а не их бабушке-опекунше. А во-вторых, работящие и непьющие парни получают около 7-8 тысяч. На какое жилье хватит таких денег? Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Киров и Екатерина Лушникова.
Господи, помилуй.
Христе, Господи, помилуй. Да помилуй нас всемогущий, и удрости нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
Аминь.
Поминальная служба по трагически погибшим в авиакатастрофе под Смоленском пройдет в Александровском костеле в это воскресенье. Проведет ее глава католической общины Кирова, отец Григорий Звалинский.
Там погиб мой хороший друг, знакомый, привод Бронислав Густомский. Был на святе католического пруда в Лондоне, как раз в его храме. Там есть отдельный алтарь, посвященный погибшим солдатам в Советском Союзе. Остатки с могил, пуговицы польских офицеров, части мундира, таблички с именами тех, кто погиб там. В Катыни, Медное, Харькове погибло около 22 тысяч польских офицеров, солдат, инженеров, летчиков, телей, священников, расстрелянных руками советских спецслужб НКВД по приказу Сталина. И это был такой символический храм памяти. И это была мечта привата быть и отдать долг.
Польского священника потрясла реакция русских людей на эту трагедию.
Жест солидарности простых граждан России. Кто-то там проходил гость цветы у храма Александровского с фотографиями там президента. Повесил там кто-то, видно, была ленточка бело-красная.
По разрешению губернатора Никиты Белых католикам позволили служить поминальную службу по погибшим совершенно бесплатно. Обычно за молитвы приходится платить.
Мы обязаны были платить деньги за аренду здания костела. Первая служба в костеле, которая была на столетие освящения храма, это было 7 тысяч рублей.
Между тем, костел был построен на деньги ссыльных поляков и принадлежал католической общине Вятки. После революции все изменилось.
В 1935 году был большевиками разграблен и закрыт. В храме располагалось там и общежитие, мастерские для глухонемых, отдел КГБ. Вместо снятых крестов на башнях костела были специальные антенны, которые должны глушить свободную радио, свободная Европа.
В начале 90-х прошлого века на костеле вновь появились кресты вместо антенны. Католический храм переоборудовали в концертный зал. Но для католиков мало что изменилось. Служить в польском храме поляки могут лишь на Рождество и Пасху. Даже личное обращение губернатору Никите Белых не помогло.
Направил письмо, которое просил губернатор, который лично обещал, что будет следить за порядком, чтобы те праздники, на которые мы просили разрешения, то об этом будет дано добро. Но, к сожалению, против такого зам губернатора Галицких, когда сказал, что только два праздника будет, Рождество и Пасха, хотя я надеялся, что принимает решение губернатор. Губернатор сказал, что это сложный процесс, но он пошутил, что Вятка вернет, Киров нет.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Барнаул, Олег Купчинский. На железнодорожном вокзале Барнаула перед отправлением фирменного поезда в Москву звучит мелодия из популярной на Алтае песни «Хлеб всему голова». Действительно, Алтай – регион аграрный. Земледельцы кормят хлебом всю Сибирь и Дальний Восток. Точнее, кормили. В этом году многие селяне даже думать не хотят о посевных работах. А на окраине города Славгорода, у элеватора, высятся горы зерна прошлого урожая. И хотя выяснилось, что зерно некондиционное, проблема остается. Многие крестьяне до сих пор не могут реализовать сотни тонн прошлогоднего зерна. Дело в том, что они поверили обещаниям Елены Скрынник, министра сельского хозяйства. Она заверила аграриев, что в ходе зерновых интервенций цена зерна третьего класса будет не ниже 6 тысяч рублей за одну тонну. Исходя из этой суммы, крестьяне брали кредиты, планировали расходы, закупали технику и удобрения. Однако в ходе торгов тонн задавали перекупщики, а цена упала до 3 500 рублей за тонну. Продавцов оказалось намного больше, чем покупателей, и крестьянам осталось только подсчитывать убытки. А министр обвинил во всем самих крестьян и посетовал на стихию рынка, мол, кризис перепроизводства. Фермер Александр Черных покончил жизнь самоубийством, не найдя выход из сложившейся ситуации. По мнению руководителя Алтайского агропромышленного союза Сергея Серова, корень всех проблем в отсутствии госзаказа.
Во всем цивилизованном мире, безусловно, этот заказ есть. Конкретно сколько крестьян произвести той или иной продукции, а что лишнее он произвел, его проблемы. А мы бы как раз и решили эту проблему. Сегодня существовал заказ. Вот Алтайскому краю 2 миллиона тонн зерна, вот вы поставьте. А мы бы уже тут, безусловно, и посевные площади определили, сколько льна, сколько вам сахарной свеклы.
Это было мнение Сергея Серова. В марте этого года, устав ждать решения проблемы, алтайские фермеры провели свое собрание. Они обратились к президенту Медведеву и потребовали ликвидировать все виды государственной поддержки сельского хозяйства в стране. Фермеры считают, что сами могут прокормить Россию, накормить себя и получить прибыль. А для этого необходимо единственное условие – установить нижний предел цены на основные виды сельхозпродукции. Аграрии также призвали привлечь Федеральную антимонопольную службу для расследования ценового сговора зерновых монополистов. Ответом стали угрозы и оскорбления алтайских чиновников от сельского хозяйства. Они упрекают фермеров в том, что те вынесли ссор из избы и испортили в глазах Москвы радужную картинку ситуации в алтайской деревне. Начальник краевого сельхозуправления Борис Неудахин тоже пригрозил опальным фермерам, что их посевы будут сожжены, а земли скуплены за бесценок московскими бизнесменами. Однако фермеры стояли на своем, и тогда на Алтай приехал замминистра сельского хозяйства Александр Беляев. Инициатор обращения к президенту фермер Сергей Топчиев добился встречи с чиновником, однако после встречи заявил, что тот не проникся болью крестьян.
Если наши требования не будут выполнены, если такая ситуация останется после уборки 2010 года, то мы погибнем. Чиновники всех уровней просто ссылаются на рыночные отношения. Нет, сегодня рыночные отношения должны четко регулироваться нашим государством. Общий, как говорится, язык мы не нашли. Я хочу его пригласить на совещание, которое мы организуем в 20-х числах апреля. Постараемся вовлечь весь край Новосибирскую область хозяйства. Пускай послушают чаяния всех людей, независимо от фермерского хозяйства или коллективное.
Это было мнение фермера Сергея Топчиева. Кроме кнута, земледельцам показали и пряник. Правительство в пожарном порядке решило выделить 500 миллионов рублей сибирским крестьянам на новые интервенции, чтобы купить зерно прошлогоднего урожая. Однако они ничего не дали. Цена на пшеницу не поднималась выше 4000 рублей за тонну, а для минимальной рентабельности нужно как минимум 5000. Кроме того, аграрии полагают, что эти новые торги могут негативно отразиться и на цене будущего урожая, не позволив стоимости пшеницы подняться на приемлемый уровень. В ответ чиновники заявляют, что делают для села немало. Только в прошлом году алтайским аграриям было направлено 4 миллиарда рублей. А руководитель Алтайского агропромышленного союза Сергей Серов заявил, что фермеры сами виноваты в своих бедах. Бизнес – это всегда риск. И нужно, мол, отвечать самому за результаты своей деятельности, а не сваливать вину на государство.
Он знал, на что идет. Так давайте ориентируйтесь теперь. Если честно сказать, на той технике, многие еще на старой технике работают, по старой технологии, ДТ-75 или Т-4 и сеялка СЗП-3,6, мы далеко не уйдем. Будущего у этих фермеров, я сразу говорю, не будет. Надо, значит, вот животноводство развивать, а это гарантированный уже сбыт продукции все равно будет.
Это было мнение Сергея Серова. Лидер алтайских фермеров Сергей Топчиев с ним не согласен. Фермеры не знают, куда и в какие районы пошли эти самые 4 миллиарда рублей. Чиновники отказываются давать им эту информацию. называя ее государственной тайной. 6 лет назад на Алтае уже была подобная ситуация с перепроизводством зерна. И тогда краевые власти успешно решили проблему, выдав аграриям беспроцентные кредиты. И не деньгами, а топливом, удобрениями, запчастями для техники. И все знали, кто получил и сколько. Сергей Топчиев считает ложью и мнение о кризисе перепроизводства зерна в регионе. А призывы развивать животноводство называют блефом и утопией. Эти призывы совершенно не обеспечены деньгами. Те хозяйства, которые сформировали в прошлом году хорошее дойное стадо, не получили ни копейки дотаций.
Если поручение председателя правительства было одни, а трактовка этих поручений другая, для нас это непонятно. Молите Бога, чтобы наше село выжило.
Это было мнение фермера Сергея Топчиева. Если государство не поможет, то песня, звучащая на вокзале Барнаула «Хлеб всему голова», будет выглядеть просто издевательством. Тем более, что по прогнозам синоптиков, Алтай ждет короткое засушливое лето и ранняя холодная осень. Урожай 2010 может уже в сентябре уйти под снег и остаться на полях. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к ведущему эксперту рынка зерна Института конъюнктуры аграрного рынка Олегу Суханову. Вот что он сказал.
У нас второй сезон подряд в стране случается кризис перепроизводства. То есть 2008 год характеризовался гигантским урожаем, рекордным. 2009 год тоже был высокоурожайным. Но проблема основная в том, что хорошие урожаи произошли и в мире, то есть в странах основных конкурентов РФ при поставках за рубеж. Поэтому с точки зрения помощи аграриям, я считаю, что интервенции на самом деле государственные изначально в этом году были, скажем так, не совсем грамотным и правильным шагом для помощи. Третий год подряд у нас, по всей видимости, будет перепроизводство. Поэтому основная задача со стороны государства, на мой взгляд, это стимулирование экспорта. По поводу Алтая и Сибири хочется отметить, что регион этот не совсем характерный по формированию цен. Если в регионе случается хороший урожай зерна, то, как правило, цены опускаются на минимальный уровень именно в силу удаленности его от основных точек экспорта. Если же урожай там плохой, то, как правило, в этом регионе цены максимальные по России при прочих равных условиях. В этом сезоне урожай был хороший, поэтому цены были минимальными, и поэтому поддерживать надо было именно за счет вот субсидирования экспорта, за счет субсидирования транспортировки зерна до портов юга, тем более, что качество зерна в этом регионе, как правило, выше, чем в среднем по РФ, как раз востребовано на мировых рынках, в частности, вот на новых рынках. Это было бы неплохо. Я думаю, что основное направление деятельности государства по поддержке сельхозтоваропроизводителей должно заключаться именно в этом. Не стимулировать крестьян к бездумному производству все больших объемов зерна, а стимулировать производство качественного зерна и стимулировать именно экспорт. Алтай и Сибирь в этом смысле особенно обделенные регионы, потому что далеко везти зерно до портов юга, откуда происходит, в общем-то, подавляющая часть российского экспорта.
Прозвучало мнение ведущего эксперта рынка зерна Института конъюнктуры аграрного рынка Олега Суханова. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Первую часть программы завершит рубрика «Наши соседи». Репортаж из Запорожья прислал Дмитрий Мороз.
Запорожская городская власть возвращает детские сады детям. Мэр города Евгений Карташов с этим шел на выборы. На днях было решено вернуть помещение одного из таких детских садов его прежним хозяевам. Только теперь оттуда нужно выселить коммунальное предприятие и центр детского творчества. Их вселили туда больше 10 лет назад, когда рождаемость в городе резко снизилась. И детские сады опустели. С коммунальщиками вопрос решен. Вот только 500 детей из театра народного танца «Юнона», секции греко-римской борьбы и прикладного искусства теперь будут совершенствовать свое мастерство в помещениях общеобразовательных школ. Родители против такого переселения. То, что создавалось годами, возобновить будет невозможно, говорит житель областного центра Анатолий Приходько.
Здесь островок, добродушие, специалисты отличные. Внучка пищит от радости, идя сюда. Если в это налаженное гнездо разрушить, его восстановить практически невозможно, если не будет хорошие условия. Но очень большое сомнение, что эти условия создадут сразу. Это практически невозможно. Смотря на наше тяжелое время, это надо, чтобы чудо совершилось. А в чудо мы это практически не верим.
Коммунарский центр детско-юношеского творчества сегодня, 300 юных призеров всеукраинских и международных танцевальных конкурсов и соревнований, 200 воспитанников секции греко-римской борьбы, также известных не только в Украине. Секция работает около 20 лет. Когда детей сюда перевели, тут были только голые стены. Теперь удобное помещение, которое было обустроено за счет родителей. Городская власть выплачивает только зарплату воспитателям и тренерам. Руководители Коммунарского района говорят, что на очереди в детские сады стоят больше полутысячи семей. Детям, по мнению властей, предложили равноценные помещения. Оборудование и ремонт за счет города, говорит начальник Коммунарской районной администрации Юрий Пелых.
Художественный коллектив будет заниматься в 97-й школе. Часть коллективов, в данном случае греко-римская борьба, спортивные кружки, будут заниматься в 110-й школе. Мы, естественно, подходили к этому вопросу с учетом интересов и руководителей кружков, родителей, детей, но мы также исходили из интересов молодых мамаш, которые стоят в очереди и хотели бы своих детей устроить в детский садик.
Действительно, устроить ребенка в детский сад в Запорожье еще та проблема. По словам многих родителей, в очередь нужно становиться еще в начале беременности. Цифры говорят о том, что эта проблема возникла из-за недальновидной политики местных властей, говорит Виктория Бакуменко, заместитель начальника управления образования и науки Запорожского городского совета.
В 91 году у нас было 288 дошкольных учреждений. Их посещало 43 824 ребенка. 2010 год. Детей по сравнению с 91 годом 23 100 детей посещают дошкольные учреждения. То есть, по сути, почти в два раза меньше. И садов, соответственно, тоже стало в два раза меньше. То есть мы охватываем 51% детей от рождения до 7 лет.
Большинство бывших детсадов сегодня находятся в коммерческой собственности. Возвратить их городу практически невозможно. В 2008 году была принята городская программа, согласно которой помещения детских садов должны быть возвращены прежним владельцам. Но этот документ так и не был подкреплен финансированием и остался на бумаге. С недавних пор крупные промышленные предприятия, не желая возвращать эти помещения детям, просто перепрофилируют их, в дальнейшем используя для коммерческих целей.
Закрывают предприятия детский сад. Они закрывают это дошкольное учреждение. Проходит время, а потом они исключают его из перечня дошкольных учреждений и используют...
Что ж, детские сады действительно нужны, но все-таки непонятно, почему ради блага одних детей должны страдать другие, как в случае с воспитанниками ЮНОНы. Дмитрий Мороз для Радио Свобода, Запорожье.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Свобода. Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных новостях. Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии южнее Крумынии полностью или частично закрыто. Это связано с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии. В пятницу было отменено около 16 тысяч авиарейсов. Сотни тысяч пассажиров не могут добраться до места назначения. В Польше сегодня день официального прощания с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Траурная месса пройдет в центре Варшавы на площади Пилсудского, где будут вывешены портреты 96 погибших. Прощание с Лехом и Марией Качинскими состоится в президентском дворце в Варшаве. США заявили о готовности сотрудничать с новым руководством Киргизии во имя укрепления демократии и независимости этой страны. Временное правительство Киргизии сообщило в пятницу о получении оригинала заявления низложенного президента Курманбека Бакиева об отставке. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100. Около 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. В Пакистане сегодня, как ожидается, возобновится суд над 5 гражданами США, обвиняемыми в заговоре с целью подготовки терактов. В США предъявлено обвинение бывшему президенту фирмы по обеспечению безопасности Blackwater Гарри Джексону и еще 4 бывшим сотрудникам фирмы инкриминируется нарушение законодательства о хранении оружия и даче ложных показаний. Японский концерн Toyota отзывает сотни тысяч проданных минивэнов Sienna. Объявлено об отзыве около 600 тысяч таких машин в США и еще 270 тысяч в Канаде. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Сергиев Посад. Кто победит в борьбе за маршрутки, власть или бизнес? Город Губкин. Почему жители трущоб не хотят переселяться в другое жилье? Ижевск. Сколько представителей власти нужно, чтобы запугать одну пенсионерку? Пятигорск. Дети мечтают играть джаз. В этой же части программы прозвучит разговор с умным человеком, а завершит выпуск рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, что бывает, если человек забредет не в то государство.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. На 2 рубля дешевле вот уже второй месяц обходится гражданам проезд в маршрутках по городу Сергиевому Посаду. Пригородные перевозки не подешевели. К неожиданному для жителей снижению тарифов, возможно, привела скандальная история борьбы неградских районных властей с гильдией перевозчиков. Пассажиров обслуживают 2 предприятия. Традиционная автоколонна и гильдия, объединившая в 90-е годы с десяток частных предпринимателей. В прошлом году в районе сменился глава, и новая команда решила не продлевать 5-летний договор на пассажирское обслуживание, подписанный с гильдией в 2007 году. Гильдия называет это нарушением закона, обращается в суд. Но районные власти, по мнению гильдии, делают ставку на автоколонну. Проводится новый конкурс. Водители из гильдии автоколонну пытаются безуспешно переманить к себе. Водитель Сергей Селезнев объясняет, что работает на одном маршруте более 11 лет, и он, как и его коллеги, не хочет уходить на государственное предприятие, потому что там, во-первых, нет машин.
А у них машин нет. Они хотели, кто говорил, в Воронеже кто-то у них приедет, то с Москвы какие-то машины придут. Но это в итоге еще пока даже ничего нет. Просто оттуда уходили и приходили к нам.
Директор гильдии перевозчиков Алексей Лебедев все объясняет коррумпированностью чиновников. В частности, рассказывает об одном из них, недавно уволенном.
Начальник транспортного отдела района, у него есть зять, который тоже занимается пассажирскими перевозками. Но пассажирскими перевозками он занимается от автоколонны. То есть, смотрите, автоколонна выигрывает маршруты. Своего транспорта нет. Она ищет частных предпринимателей и передает им маршруты. Приблизительно около 10 тысяч за каждое транспортное средство автоколонна получает статус. Передача третьим лицам запрещена по условиям конкурса. Понимаете, глупо проводить конкурс, когда потом ты это право передаешь. Вот одна из причин проведения конкурса – это передел рынка под Губарева.
Вот уже несколько месяцев в Сергиевом Посаде говорят о какой-то диктофонной записи, обличающей чиновника, предложившего гильдии делиться доходами. Говорит Александр Спиртов, корреспондент газеты «Зеркало».
Просто на них новая команда администрации хотела надавить и истребовать какую-то бешеную сумму, скажем так. Потому что, разговаривая с Лебедевым, я понял, что если бы сумма была разумная, то гильдия даже готова была ее заплатить, вот такое наше государство.
Как рассказал Алексей Лебедев, правоохранительные органы не считают запись доказательством.
Более 3 часов записи, если их прослушать, есть уже как бы распечатка этих записей, видно все вот эти схемы, которые нам предлагались. Когда, например, говорится о перечислении денег в какой-то фонд, и человек говорит, нет, мы возьмем налом.
Замглавы района Сергей Харитонов рассказал, что администрация также обратилась в суд.
Мы подали на все эти публикации в суд по оскорблению чести и достоинства.
Эта же история по версии районных властей выглядит совсем по-другому. Администрации был создан отдел по мобилизации доходов для пополнения бюджета. Гильдию попросили выполнять также соглашение об уровне заработной платы.
Возьмем 26-й маршрут на сегодняшний момент. Сергиев-Посад, Краснозаводск. 6 машин гильдии, 9 машин автоколонны. В гильдии зарплата у водителей 12,5 тысяч рублей официальная, а зарплата в автоколонне 32 тысячи рублей. Чтобы у нас был порядок, их заработная плата водителей, да, соответствовало трехстороннему соглашению между транспортниками, да, областными администрациями и правительством Московской области. Минимальная заработная плата у водителей должна быть 21 600. Грубо говоря, гильдия перевозчиков — это три человека, абсолютно три частных лица, которые загнали под свое крыло, скажем так, весь транспорт и всех частных предпринимателей.
19 апреля сергиево-посадские предприниматели подписывают обращение в РСПП. Руководитель районного отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Сивов считает, что районные власти придумали более благовидное объяснение своим незаконным действиям.
Реально, ребят хотели поставить на откат. Я слышал записи, но даже если бы их не было, я не верю ни на йоту в порыв администрации в том, чтобы вот составить, как они говорят, конкуренцию вот этому. Такая лажа, что даже слушать неприятно. Вот. Я знаю этих людей лично. Лучшие образчики, которые остались у нас после советской системы, жесткий такой, зубастый, посткоммунистический бюрократизм, который вот пришел сейчас на смену.
Алексей Лебедев объясняет, что жалобы на действия властей, пройдя по кругу, возвращаются снова в район.
Был совет депутатов района. 16 за, 2 воздержалось, рекомендовали главе отменить конкурс. Был собрание торгово-промышленной палаты и союза промышленников и предпринимателей. Все нас поддержали, все наверх отправили письма. Все эти письма в результате спустились опять в нашу городскую прокуратуру.
Вера Володина, для радио «Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Губкин. Павел Передери.
Вы знаете новое время, что в городе Губкине Белгородской области вышла в свет статья «Старое ломаем, новое строим». По словам автора, снос аварийного жилья в районе улиц Кирова, Дзержинского и Фрунзе – долгожданное событие для губкинцев. Для тех, кто долгие годы жил в этих фактически коммунальных бараках. Все жители аварийных домов получили новые квартиры. Далее приятное известие подкрепляется цифрами. 9 аварийных двухэтажных домов сносятся в Губкине, один в селе Скородное. Этим домам около 60 лет. Всего по программе переселения из аварийного жилья губкинцы получили 141 новую квартиру. Газета отмечает, Губкин – один из немногих городов в России, которые смогли сполна реализовать возможности, предоставляемые федеральными властями. Что касается счастливых новоселов, то это не все так ладно. Аварийные дома в центре города начали крышить, не дожидаясь переселения оттуда всех жителей. 10 марта бригада бравых ребят начали выбивать окна и двери, повредили водопроводные трубы, при этом обильно залив пол, вырвали электропроводку, сделав короткое замыкание, попытались выломать перегородки между комнатами. Репортаж с места событий.
Девушка была дома одна с двумя детьми, ворвались бригада наемников, бичей, и вынесли все окна, двери. Потом они вот быстренько это все пытались заладить, вот пленочку наклеивали.
На следующий день на место погрома прибыл чиновник из ЖЭКа, дабы окончательно подавить сопротивление ошарашенных жильцов.
И вы ее не демонтируете. Решение суда.
Где решение суда?
Вратили тут слина.
Вы?
Да,
вы. Потому что вы люди, а вы не люди.
Перепалка происходило в присутствии местного участкового офицера милиции. Стремясь сохранить нейтралитет, сотрудники внутренних дел благоразумно приняли сторону закона. Правда, на их поддержку мирные жители сильно и не надеялись. Спросите, что происходит? Просто таким оригинальным образом в Губкине жильцов убеждают не мешкая переселиться в то, что им дают. А главное, при этом не скупиться. Вот что говорят по этому поводу осчастливленные жильцы аварийных домов.
Вчера пришли люди, человек 15 с топорами, с ломиками, начали все ломать. Я их проводила, побежала в администрацию. Зам глава приехал, сказал, что такой команды не давали. Меня уже половину окон выставили. Мы обратились в прокуратуру местную, потом обратились в Белгородскую прокуратуру. Белгородская помогла, дала указания на местную. Милиция не защитила нас, когда вызывали. Выставили двери, захотели выставить окна. Благо, что я это смогла удержать, не дать выставить окна.
Сосед Валентин Ильиничный поделился своими заключениями.
Они сначала просили 410, двухкомнатно давали на всех, на 8 человек. А потом говорит, ладно, найди 100 тысяч, а 310, мы тебе прощаем. А тогда вы простите все. Вот сейчас даете две двухкомнатных, ну это ребятам с внуками, а я куда? А ты думай. А что думать, у меня ни денег, ничего.
В Белгородской области, где находится город Губкин, действует региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилья. Программа ставит целью приобретение для них новых квартир в недостроенных многоэтажках. На эти цели для Губкина из федерального фонда и областного бюджета в этом году выделено 44,8 миллиона рублей. В официальных ответах городское начальство заверяет, администрация Губкинского городского округа сделала все возможное для создания наиболее благоприятных условий для расселения граждан из аварийного жилого фонда. Между тем, многие переселенцы получили заветные квадратные метры из вторичного рынка жилья. Стоимость их, ясное дело, ниже, чем предусмотрена адресной программой. Казалось бы, на эти деньги можно было приобрести дополнительную жилую площадь. Но жилищный кодекс Российской Федерации предписывает норму переселения метр в метр. В случае приобретения жилых помещений большей площади для предоставления гражданам по договору социального найма, разница не может оплачиваться за счет средств программы. Городоначальники Губкина решили финансовую проблему просто. Кому лишние квадратные метры, тому и платить. Прокуратура усмотрела в этом противоречие закону. Согласно порядку расходования средств переселения граждан из аварийного жилья, при приобретении дополнительной жилой площади разница финансируется из внебюджетных источников муниципальных образований, но никак не за деньги переселенцев.
Павел Передерий, для Радио Свобода, Губкин.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Накануне 10 апреля заявку о предстоящем на центральной площади митинге в мэрию Ижевска подала Галина Дорошева. Но вместо дежурных напутствий от руководителей милиции и общественной безопасности соблюдать порядок, 8 апреля Галину Дорошеву вызвали на ковер в кабинет заместителя министра внутренних дел Михаила Березуева. В кабинете ее одну ожидали 15 мужчин. Часть в милицейской форме, часть в гражданской одежде.
В общем, давление было. Это что-то. Они на меня накинули, что мы вам ведь это не согласовываем и все такое.
Власти задним числом на тот же день объявили о проведении на центральной площади народного гуляния в честь юбилея Ижевска. Продолжает Галина Дорошева.
Я говорю, ну вы покажите в городе мне хоть одну афишу. Где этот праздник афишировался? Вы покажите мне хоть на газете. Где? Я говорю, где? В средствах массовой информации информация об этом празднике. Этот праздник, если на то пошло, всегда отмечали летом.
Какими аргументами пользовались собравшиеся в кабинете милицейского начальника люди?
И вы хотите, чтобы был большой скандал? Я говорю, если будет скандал, то он вот на вашей совести. Такого давления я уже давно не испытывала. Уж они меня там, да вы понимаете, да вы, если что, мы вас ведь арестуем. Я говорю, ну что вы меня арестуете? Ну, что мне терять-то? Вас подставляют, вас используют. Я говорю, знаете, меня очень трудно использовать. Я говорю, я иду сознательно. Я говорю, дайте мне социальный проездной. Я успокоюсь.
Акция, тем не менее, прошла успешно и организованно, собрав более 2000 человек. Между тем, на днях в мировом суде Ленинского района Ижевска начались слушания по иску муниципального предприятия «Ижгорэлектротранс», который требует взыскать с лидера протестного движения Ижевска Андрея Коновала 13 тысяч рублей в виде возмещения ущерба за вынужденный простой троллейбусов, случившийся, по мнению истца, из-за того, что улица Пушкинская была перегорожена участниками пикета. Основной аргумент защиты состоит в том, что движение перекрыли как раз сотрудники милиции, вставшие на пути колонны, которая должна была по пешеходному переходу пересечь Пушкинскую. Но главный парадокс рассматриваемого иска состоит в том, что из 53 минут простоя, за которые требуют возмещения троллейбусники, Андрей Коновал находился на площади не более 8 минут. Как явствует из видеозаписи акции, в 11 часов 40 минут Коновал буквально за руки, за ноги был вынесен из толпы. Его запихали в милицейскую газель и увезли в отделение милиции. Этот инцидент, кстати говоря, продлил нахождение толпы на проезжей части улицы, так как возмущенные и физически пострадавшие от атаки людей в камуфляжной форме пенсионеры заявили, что не уйдут, пока им не отдадут живого и здорового лидера. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Минеральные воды» Лада Леденева. Один
раз в два года в разгаре весны все музыкальные школы региона Кавказских минеральных вод и всего Ставропольского края наполняются звуками джазовой музыки. Юные дарования и их учителя готовятся к конкурсу «Весенний блюз». Его зональный этап проходит в музыкальном колледже минеральных вод. Несмотря на то, что конкурс традиционный и проводится уже 8-й раз, интерес к нему не ослабевает, а напротив, растет.
Появилось много сборников сейчас интересных, которые дают возможность с азов изучать репертуар джазовый и ритмическую структуру, и гармоническую структуру, и звукоизвлечение. Очень интересные сборники, поэтому я думаю, что будущее за джазом.
Рассказала председатель жюри, заслуженный работник культуры Российской Федерации Элеонора Пикалова. По словам организаторов конкурса, в нем принимает участие более 100 музыкантов из разных городов и районов Ставропольского края. Пятигорска, Лермонтова, Невиномысска, Светлограда, Зеленокумска, Буденновска. «Шаги в тишине», «Танцующий дождик», «Старый паровоз», пьесы с такими симпатичными названиями звучат в зале Минераловодского музыкального колледжа.
Привлекательный тем, что он создает драйв, его легко играть, даже иногда танцевать хочется, когда играешь. Ритм хороший.
Когда играешь разную музыку, можно проявить фантазию. Здесь это не классика, где играют только по определенному уставу. Ну, это, прежде всего, светлая музыка. Мне нравится играть джаз.
Я люблю джаз, потому что я люблю петь. И мне очень сильно нравятся песни и импровизировать.
Говорят юные конкурсанты. Они стараются освоить как можно больше джазовых направлений, которых на сегодняшний день насчитывается более 30. Это и шестидольный меланхоличный блюз, и рваный рэгтайм, и ритмичные буги-вуги, и качающийся свинг.
Меня не перестает удивлять тот факт, что джазу столько лет, и он всегда актуален. Факт тому, на моей улице открыт джаз-клуб. Это прекрасное начинание. И я в восторге от этого всего. Вообще, джаз – это удивительный синтез. Это интеллигентный вид творчества. Это творчество, в котором есть драйв. Наверное, в этом и заключается секрет вечной молодости этого жанра.
Считает преподаватель первой музыкальной школы города Пятигорска Анна Саахова. Граница, разделяющая людей по их отношению к джазу, предельно проста. Они либо любят его, либо нет. Либо восторг, упоение, либо абсолютная глухота к нему, неспособность на него отозваться. Третьего не дано. Навязать это чувство нельзя. Учить ему бесполезно. Это должно быть заложено природой, считает преподаватель эстрадного отделения музыкального колледжа Александр Карабер.
Это искусство глобального единства. Джаз проникает во все уголки нашей огромной земли. Его играют и в Латинской Америке, и в Европе, и в Индии, и на Востоке, и даже в России. Джаз развивается постепенно, как и должно было быть. Это как бы исторически складывается. Искусство джаза, оно будет продолжаться, потому что я считаю, что это экологически чистая музыка, а экологически чистая музыка, она всегда будет существовать и очищать наши души.
Джаз – это импровизация, фантазия, выход за рамки. Для музыкантов это прежде всего особый дар. Для зрителя всегда неожиданность и праздник. И если ваше сердце замирает при виде бархатных тяжелых кулис и блеска начищенных саксофонов, если душа ликует и поет, вторя звуком ритмичного драйва, то джаз – та музыка, которая вам нужна. Влада Леденева для «Радио Свобода», «Минеральные воды».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в программе рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях Юрий Котельников. В годы войны заместитель командира взвода 215-й стрелковой смоленской дивизии. Воевал в Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии и на Дальнем Востоке. Вопросы задает Алексей Собачкин.
Юрий Александрович, вы на войне были с 43-го года. Какое время для вас было самым сложным?
Самое сложное у меня, когда сидели в обороне под Витебском, ноябрь 43-го.
43-го года. Сидели в болоте, понимаете, вот, и, собственно говоря, я получил обморожение там, когда в траншеях воды было по колено, высунуть голову нельзя было поднять днем, на открытом местности траншея проходила. И вот, когда начались морозы, нас оттуда пачками вытаскивали на носилках ночью, на плащ-палатках, обморожение ног. Мне хотели в госпитале их ампутировать, потому что в то время госпитали были переполнены. Класть народ некуда, а тут быстро бы ноги отрезал и отправил в тыл. А мне как раз только 18 лет исполнилось, понимаете? Хорошо попался врач, который посмотрел на меня. Ну что, мальчишка, вот жалко мне тебя. Давай подождем, может быть, что-нибудь выйдет. Оказался прав, выкарабкался. Правда, вот сейчас с трудом хожу.
Что страшнее, сидеть в обороне или идти в наступление?
Смотри, в какой обороне, в каких условиях. Вот в таких условиях, пожалуй, сложнее всего сидеть, когда невозможно ни голову поднять. Мне лично только один раз приходилось идти непосредственно в атаку, например.
А что кричали?
Кричали «Ура!» или матом. Мата было много. Мужское, как говорится, окружение... Правда, при девушках старались все-таки не материться. А там девушки были, связистки, санитарки, санинструктора. Их много было таких.
Девчонок старались сберечь?
Да, да, да. Могу вам случай привести. У нас в полку была одна снайперша девушка. Роза Шанина была такая. Тяжелые ситуации попали, немцы пошли в контратаку, они были близко и не успели отойти. Так вот, командир арт-дивизиона... Остался специальный, чтобы защитить. Сам он отстрелился, дал им возможность отойти, а сам погиб в итоге.
Атака — это очень страшное дело.
Конечно, страшно. Не знаешь, что тебя ждет. То ли сразу убьют, то ли ранят тяжело.
Правда, что перед атакой всегда давали выпить?
Не только перед атакой. Просто в зимних условиях полагались 100 грамм к обеду. В обычный день, когда вот приносили нам в обороне старшина в рюкзаке термосе, принесет обед, и у него с собой фляга на отделение, он по 100 грамм нальет. Летом это было меньше, практически не давали.
Как кормили, расскажите?
Кормили нормально. Хлеба было практически на передовой до сыта. Кило 200, что ли, фактически ее не съедали. Да. Конечно, не деликатесами кормили, а первое там наваристый, густой. На второе, как правило, больше каши были. Пшенные каши. Иногда гречневые. Макароны. Картошка, естественно, во всех видах. Только были случаи, когда при наступлении вырвались немножко, и нас отсекли. Но приходилось иногда 2-3 дня сидеть только на сухарях. Вот. Выдадут сухарь на целый день. По Белоруссии шли, когда немцы быстро... отходили, а мы их пешком догоняли. Они на машину убегали, а мы их пешком догоняли. Был случай даже 70 с лишним километров за сутки. Спали на ходу прямо. Идешь и спишь. Поочнешься где-нибудь в стороне уже от дороги на несколько метров.
Юрий Александрович, многие фронтовики с неудовольствием вспоминают своих политработников.
Политрукам я бы особенно претензий у меня нет. Хуже дело вот офицерам-смешерцам. Вот эти вели себя так это, очень чувствовали себя большими начальниками. Он спросил, должен ответить однозначно, ни в коем случае ничего не утаивать. Они себя всегда так вели надменно.
Расскажите, пожалуйста, о том, как вы встретили день 9 мая 45-го года?
День 9 мая 45-го года... я встретил на железнодорожной станции Перово в Москве. Когда кончились бои в Восточной Пруссии, 3 мая погрузили на эшелон и отправили на Дальний Восток. В Москву мы прибыли часа в 4 утра 9 мая. И когда объявили вот это все, начали палить из всех видов оружия вверх, ракеты пускать, к нам, значит, население пришло, и стали нас и угощать, и подкармливать, и выпивка была, естественно. А в 9 часов вечера эшелон пошел дальше на восток.
Это самый счастливый день в вашей жизни?
Да, пожалуй, что это так, да.
На вопросы нашего корреспондента Алексея Собачкина отвечал ветеран войны Юрий Котельников. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире Благовещенск, Антон Луздин. Двое молодых людей решили покататься на джипе в пригороде Благовещенска и заблудились. В поисках дороги домой они наткнулись на проволочный забор. Решив, что это забор садоводческого товарищества, где они могут спросить дорогу, парни попытались перелезть через него, а потом просто перерезали колючую проволоку. Найти кого-то в садоводческом товариществе им не удалось, потому что через несколько минут молодые люди были арестованы российскими пограничниками. Только тогда они поняли, что нарушили государственную границу с Китайской Народной Республикой. Теперь им придется заплатить штраф и компенсировать ущерб за порушенный забор в размере 2500 рублей. Курьезные нарушения государственной границы в районе Благовещенска случались и раньше. Далеко не всегда нарушители отделывались штрафами. Рассказывает житель города Анатолий Чернышов.
Как-то наш земляк выпил крепко. И в состоянии этого подпития перепутал государство. Казалось, что идет домой, а шел в Китай. И получилось, что на наших пограничников он наткнулся раньше, чем на китайских. И, наверное, это счастье для него, потому что у нас он получил, по-моему, если память не изменяет, 5 лет заключения. В Китае бы дали больше в несколько раз.
Еще один случай относится к тому же периоду непростых взаимоотношений между Советским Союзом и Китаем. Житель Благовещенска рыбачил на лодке на реке Зея, которая является притоком Амура. Клюнула весьма крупная рыба, как потом выяснилось, Калуга. Резиновую лодку стал относить к Амуру вместе с рыбаком. Азартный рыбак не собирался расставаться с уловом, несмотря на то, что его уже прибивало к китайскому берегу. Переговоры с китайскими властями длились больше суток, после чего рыболов-любитель был передан советской стороне. Его улов оценили по строгим законам тех лет. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
«Свобода в 9» – утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга, спорт и газетные публикации, афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне «Свободы». «Свобода в 9» – мир в движении, свободное пространство информации.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.